Лилит брела по пояс в воде, опираясь целой рукой о стену. Вода остановила действие, вызванное серебром заражения. Но боль по отсеченной конечности по-прежнему пылала нестерпимым огнем, лишая ее сил. Однако, несмотря на это, она продолжала двигаться вперед, гонимая диким ужасом перед страшным человеком с холодными голубыми глазами. Как она могла быть так глупа, что пыталась обратить его, сперва подвергнув гипнозу? Ведь она знала, что он чертов мутант. Знала! Лилит обернулась. Чертов мутант преследовал ее по пятам, отставая на пару десятков метров. И судя по тому, как быстро сокращался разрыв, не было похоже, что он сильно устал. Коридор закончился, и Лилит вышла в достаточно просторный круглый зал с высоким потолком. Как и коридор, зал был залит водой и заполнялся все тем же проклятым голубоватым мерцанием. Однако, к ужасу беглянки, другого выхода из него не было. Выбора не осталось. Лилит поняла, что ей необходимо совершить трансформацию. Мысль об этом далась ей нелегко. Она боготворила свое безупречное, нестареющее тело и за все время своего существования не принимала форму низшего порождения ни разу. Но о том, чтобы противостоять вооруженному мечом преследователю в этом облике, не могло быть и речи. Ей нужна была сила и мощь. Однако совершить трансформацию самостоятельно она не могла, а потому, добравшись до середины зала, Лилит закрыла глаза и мысленно слилась разумом с господином, взывая о помощи. Когда наемник, разгребая заполненную голубоватым свечением воду, вошел в зал, Лилит стояла к нему спиной и была неподвижна, словно статуя. «Похоже, бежать тебе больше некуда», — произнес Алекс, извлекая меч из расположенных за спиной ножен.
«Ах, нет.
Прозвучавший в ответ хрипящий сипящий голос эхом отразился от стен.
«Теперь бежать будешь ты!»
В следующую секунду Алекс увидел, как идеальная кожа на спине девушки вспучилась, после чего лопнула, из-под нее появились отвратительные наросты. Трансформация продолжалась. Не прошло нескольких секунд, как то, что когда-то было телом Лилит, распалось, а из его остатков, как из старой змеиной кожи, появилось новое существо, отдаленно напоминающее огромную сгорбленную старуху ростом не менее 5 метров. Белесая, словно вымазанная жиром кожа твари, была сплошняком покрыта отвратительными наростами, а единственная рука, снабженная непропорционально длинными пальцами, имела 3 локтевых сустава. И свисала ниже колен жутких колоннообразных ног. Огромная голова с черными провалами вместо глазниц и носа имела беззубую пасть, заполненную клыками, с которых вниз ползали тягучие струйки слюны. «Ты чего это? Косметику смыла?» – усмехнулся наемник. Видимо, гигантская старуха ожидала от него совсем другой реакции, а потому яростно зашипела.
«Кожу сдеру! Живьем!»
Прохрипела она, и в этот момент пол под ногами дрогнул, а по заполненному водой залу прокатилась небольшая волна.
«Он идет!»
Торжествующе прохрипела гигантская тварь.
«Скоро он будет здесь. Ты не сможешь его остановить. Не сможешь!»
«Ты тоже кое-что не сможешь», — произнес Алекс, снимая с пояса последний пламенный привет и выставляя индикатор срабатывания на длительность в 1 секунду. «Не сможешь полностью нырнуть». Чудовище взревело и, поднимая огромными ногами тучи брызг, рванулось в сторону наемника. Алекс сорвал чеку, подкинул зажигалку высоко над головой, а затем нырнул. Грохот взрыва, смешанный с отчаянным воем чудовища, донеслись до него даже сквозь толщу воды, которая при этом явно стала теплее. Алекс выждал немного времени, после чего вынырнул на поверхность. Гигантская старуха была целиком охвачена пламенем и, отчаянно размахивая огромной уродливой рукой, издавала столь громкий отчаянный вой, что наемник поморщился. Впрочем, продлилось это недолго. Вой оборвался, рука монстра обвисла, и останки огромной туши, чадя пеплом, рухнули в воду. «Осталось найти медальон», — произнес Алекс вслух, с сомнением глядя на дымящиеся остатки твари. «Надеюсь, эта дрянь его не проглотила».
«Ответ отрицательный. Медальон в 5 метрах прямо перед вами», —
отозвалась система. «Ты смотри, Не соврал. Алекс наклонился и поднял вещицу со дна.
Мой программный код не позволяет мне сообщать ложную информацию.
Ладно, правдоруб ты наш. Что с Лисель? Лечение идет успешно? И что это за толчки? Почему свет мигает?
Регенерация оператора Лисель идет согласно плану. Однако объект испытывает сильные механические нагрузки.
Что еще за механические нагрузки такие? Да что такое эта твоя технология? Как она выглядит?
Технология Айнатекс-13 построена на принципе взаимодействия свободных гибридомолекул. Она не имеет формы и является аморфной массой, способной принимать любой нужный ей образ. Айнатекс-13 способна вступать во взаимодействие с живыми организмами, изменяя их внутреннюю структуру, как целиком, так и частично. Айнатекс-13 – экспериментальная военная разработка. Наличие у нее развитого интеллекта не предполагалось, однако технология оказалась способна к саморазвитию.
Стены в очередной раз содрогнулись, на этот раз существеннее. «Ладно, ладно», — прервал систему Алекс. «Есть способ ей противостоять?»
«При наличии ключа медальона оператор сможет деактивировать деятельность технологии, если она окажется в радиусе действия его энергетического импульса. Импульс несет в себе код, программирующий гибрида молекулы на самоуничтожение».
Звучит обнадеживающе, Куб. Сколько еще продержится обшивка объекта?
Зависит от того, насколько интенсивным будет воздействие.
Ладно. Можешь указать мне обратный путь?
Ответ отрицательный. Ваш запрос не может быть исполнен в связи с нехваткой энергии. Атака технологии Айнатекс-13 вызвала отказ нескольких блоков энергетической системы. Я перевел все оставшиеся энергоресурсы на поддержание процесса регенерации оператора Лисель, сделав его приоритетным.
Правильное решение, Куб. Найду дорогу самостоятельно. Алекс сделал несколько шагов и вдруг замер, пораженный внезапной мыслью. Куб, что с теми людьми, которых ты подверг временной блокировке?
В связи с острой нехваткой энергии блокировка прекращена.
Отрапортовала система. Алекс выругался. Габриэль стоял на ведущем к платформе мосту и смотрел, как они приближались. Достигнув того места, где коридор заканчивался, идущий впереди отряда Григориан де Трени сделал знак следовавшим за ним воинам остановиться, а затем в одиночку направился к бывшему воину братства. Когда расстояние между ними сократилось до пары метров, глава ордена остановился и посмотрел в глаза отступника. «Она должна умереть, Габриэль! Уйди с дороги!» — тихо произнес приор. Бывший воин братства отрицательно покачал головой и положил руку на рукоять меча. «Что ж...» Пальцы Григориан де Трени тоже коснулись рукояти оружия. «Будь по-твоему». Они выхватили оружие одновременно, и в воздухе разнесся звон стали. На стороне главы ордена был опыт, однако молодость и скорость были на стороне Габриэля, а потому, обменявшись несколькими быстрыми ударами, с отступником приор отскочил назад.
«Неплохо. Мастер Арио хорошо тебя поднатаскал. Но ты не знаешь одного. Мастер Арио был моим учеником!»
Произнеся это, приор резко пошел в атаку, обрушивая на Габриэля серию настолько мощных и быстрых ударов, что тот едва успевал их парировать. В какой-то момент глава ордена совершил ложный выпад, и когда Габриэль повелся на него, полоснул того мечом по ноге. Бывший воин братства отпрянул назад, чувствуя, как штанина быстро пропитывается кровью.
«Я относился к тебе как к сыну», — произнес Григориан де Трени. «Но ты предал меня! Предал орден!»
Новая атака приора едва не вывела Габриэля из равновесия. Он с величайшим трудом отбил несколько ударов, попытавшись совершить контратаку, но просчитался и заработал новый порез, на этот раз на предплечье, и вновь был вынужден отступить.
«Даже после твоей оплошности я дал тебе второй шанс, и вот как ты отплатил мне!»
Приор нанес два сильных удара наотмашь, парировал контратаку Габриэля, а затем ударом ноги отбросил того назад. Несмотря на то, что он упал на спину, он тут же перекатился назад через голову и, оказавшись на ногах, неожиданно быстро отбил клинок главы ордена, перейдя в контратаку. Не ожидавший такой прыти, Григориан де Трени замешкался, и на его щеке возник крупный порез. Глава ордена отступил назад и, прикоснувшись к ране пальцами левой руки, взглянул на оставшуюся на них кровь, после чего поднял взгляд на отступника.
«Кровь! На моих руках много крови! И не все те, чью кровь я пролил, заслуживали такой судьбы. Многие из них были невинны, так же, как и этот ребенок. Но так было нужно. А ты, за годы, пока ты был среди нас, ты так и не смог осознать самую важную строку священного кодекса. И да не будет смешения света и тьмы, ибо границей между ними сотворена тень. Мы не свет и не тьма, мы братство тени».
Приор замолчал и после паузы произнес:
«Но все это уже не важно. Время уроков окончено. Пришел час экзамена».
Они сошлись. Удары, выпады, контрудары. Габриэль словно обрел второе дыхание. В какой-то момент приор неловко пошатнулся, и бывший воин братства нанес удар. Но его клинок нашел лишь пустоту. А в следующий момент Григориан де Трени вонзил свой меч ему в грудь. Габриэль издал беззвучный стон и выронил оружие. Приор нажал еще сильнее, пронзая парня насквозь, в результате чего оказался с ним лицом к лицу.
«Вот и все, мой мальчик! Кодекс братства, да не будет на...»
Приор издал сдавленный выдох, затем опустил взгляд и увидел руку бывшего воина братства, сжимавшую рукоять ножа. Ножа, чей клинок сейчас был вонзен ему в печень. Они упали на колени, обливаясь кровью и словно обнимая друг друга. Габриэль уже не дышал.
«Прости меня, сынок»,
– прошептал глава ордена быстро немеющими губами, прижимая к себе тело парня.
«Прости».
К моменту, когда к ним подоспел остальной отряд, мертвы были уже оба. Они вошли на платформу в полной тишине, уложив тела Приора и Габриэля у края платформы и молча взяв Полину с Лисель в кольцо. Но, несмотря на сохранившееся молчание, их намерения читались без слов. В конце концов, один из них, тот, у кого на переносице был налеплен пластырь, шагнул в сторону парящей в регенерационной голограмме девочки, извлекая нож.
«Подожди, подожди, пожалуйста!»
Девушка кинулась к нему навстречу, поднимая руки и загораживая дорогу.
«Тебя ведь зовут Рон, да?»
Воин братства остановился и некоторое время молча смотрел ей вслед.
«Рон, послушай, ты не можешь этого сделать. Она же ребенок. Ребенок, слышишь?»
«Она должна умереть. Приказ главы ордена».
«Но глава ордена мертв. Теперь ты здесь старший. Ты можешь принять собственное решение».
«Я не хочу ее смерти, но я должен это сделать».
«Ты не обладаешь всей информацией. Алекс достанет медальон. И когда он будет у девочки, мы сможем победить врага», — как можно убедительнее произнесла Полина.
«А если он не сможет этого сделать?»
— спросил Рон.
«Что тогда?»
В этот момент пол под их ногами отчетливо вздрогнул.
«Внимание! Прорыв третьего шлюза. Несанкционированное проникновение на объект гибридов технологии Айнатекс-13. Персонал принят меры по обеспечению собственной безопасности».
«Слушай, Рон, враг всего сущего и его армия монстров идет сюда. Они не смогут заставить девочку снять наложенное на него ограничение. Максимум, что они могут, это всех нас убить. Но если мы сможем продержаться, пока Алекс доставит медальон, у нас есть шанс».
«Внимание! Гибриды движутся в сторону центрального ядра. Рекомендована срочная эвакуация», —
прозвучало оповещение системы. Из коридора, ведущего на мост, донесся отдаленный рев множества приближающихся тварей.
«Прошу тебя, Рон, не становись убийцей», — тихо произнесла девушка. «Перед тобой ребенок, которому нужна помощь. Он наш шанс на спасение. Только она. Я прошу тебя, прошу».
Повисла напряженная пауза, нарушаемая лишь гулом вибрирующих стен и приближающимся ревом рвущихся через коридоры тварей. Новый предводитель отряда посмотрел в глаза девушке и резким движением убрал нож в ножны.
«Надеюсь, вы были правы», — сказал он.
«Спасибо», —
отозвалась Полина, чувствуя, как бешено стучит в ее груди сердце.
«Спасибо».
Но Рон ее уже не слушал. Развернувшись, он молча направился в сторону моста. Остальные бойцы ордена, не задавая каких-либо вопросов, двинулись за ним следом. Рев приближался, И вскоре из мерцающего коридора показался нескончаемый поток чудовищ. Твари яростно рычали и, расталкивая друг друга, рвались вперед. Вырвавшись из коридора, некоторые из них, не сумев удержаться у края моста, сорвались вниз, но основная масса все же устремилась в сторону людей. Стоявший в первых рядах Рон вколол себе в вену сыворотку Фолиани и, отбросив опустевший инъектор, с лязгом вытащил меч.
«И вступая в чертоги тьмы, не убоюсь зла, ибо твой свет ведет меня и охраняет душу мою от происков нечестивого»,
— громко произнес Рон, глядя на приближающийся поток монстров, в то время как воины вторили ему словно эхо.
«Если найду смерть, прими душу мою в чертог свой, ибо умираю за имя твое и во спасении мира сего от зла».
Гигантская паукообразная образина вырвалась вперед из общей массы и яростно вереща неслась прямо на Рона.
«И перед боем смертным, клянусь заветами предков, кровью погибших братьев и своей бессмертной душой, сражаться и не запятнать трусостью честь воина. Священный кодекс братства да не будет нарушен!»
Тварь прыгнула, Рон рванулся вперед и рассек ее в воздух. Закипел бой. Полина видела нескончаемый поток тварей, рвущихся из коридора и напирающий на отряд воинов братства, живой стеной перегородивший мост, не в силах продвинуться дальше. Бойцы рубили монстров с такой скоростью и силой, что тягящие пеплом обрубки сыпались с моста вниз, словно водопад. Но несмотря на это, воины тоже несли потери, а их силы таяли. Сейчас от того количества бойцов, что были в строю до начала побоища, на ногах оставалось едва половина. Мысли девушки вернулись к наемнику. Если весь объект заполнен этими тварями, то... Нет, с ним ничего не могло случиться. «Куб!» — крикнула девушка. «Где Алекс?»
«К сожалению, на данный момент я не обладаю всей полной информацией. Сканирующие устройства на большей части объекта либо повреждены, либо лишены энергоснабжения».
«А что с Лисель?» Полина вновь бросила взгляд на мост и увидела, как напиравшие на отряд твари вдруг остановились и, развернувшись, ломанулись назад. Они что, отступают? Полина не могла поверить своим глазам. В тот же момент стало ясно, что ни о каком отступлении не шло и речи. Сгрудившиеся в кучу чудовища вдруг стали терять черти очертания и в буквальном смысле таять, словно помещенная в печь олово. Расплавившиеся монстры слились в единую вязкую бесформенную массу, однако таковой она оставалась недолго. Очень быстро масса стала обретать единую форму, увеличиваясь в размерах, и в конце концов слилась в нечто напоминающее гигантского червя, который вознесся над жалкими остатками защитников моста и, раскрыв гигантскую сегментированную пасть, издал рев. Звуковая волна обрушилась на людей, сбивая их с ног. Полина упала на колени, зажав уши руками, с ужасом видя, как адский череп рванулся вперед, и его огромная пасть поглотила остатки отряда. Куб в очередной раз содрогнулся, из потолка посыпались обломки. Было понятно, что еще немного, и подводный объект попросту развалится. И в этот момент она увидела его. Наемник возник в одном из продолговатых отверстий, тянущихся вдоль всего периметра верхней полусферы шарообразного зала. Их разделяло не менее 50 метров, и было совершенно очевидно, что добраться до нее он не сможет. Однако в следующий момент Алекс размахнулся, в воздухе что-то сверкнуло, и в полуметре от девушки в пол вонзился его меч, к рукоятке которого был туго примотан тот самый медальон. Похоже, гигантский червь это заметил, и, сдав очередной рев, он устремился в их сторону, однако искрящаяся огоньками спираль уже была в руках Полины. Сообщила система. Полина подбежала к девочке, на мгновение растерявшись, что следует сделать, после чего попросту вложила медальон в ее маленькую ладошку.
Адская тварь была в нескольких метрах от них, когда глаза девочки распахнулась, и Полина увидела, что они наполнены каким-то невероятным магическим сиянием. Сверкнула вспышка, и гигантское тело адского червя, словно налетев на невидимую преграду, оказалось отброшено назад, а затем превратилось в один огромный факел, который стал быстро разваливаться на отдельные чадящие пеплом части. Сообщила система.
Однако объекту Куб нанесены критические повреждения. Я вынужден задействовать оставшиеся энергоресурсы для вашей экстренной эвакуации.
Полина не успела ничего сказать. Все вокруг вдруг потеряло реальное очертание, и она ощутила, будто летит, паря в бесконечном звездном пространстве. Необыкновенное ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Полина почувствовала, что лежит на чем-то мягком, и вдруг услышала шум моря. Девушка открыла глаза и обнаружила себя лежащей на прибрежном песке. Девушка села и удивленно оглянулась по сторонам в поисках Алекса, который нашелся в нескольких десятках метров от нее. Похоже, он только что пришел в себя. «Алекс!» Девушка вскочила и, разбрасывая ногами песок, бросилась к мужчине на шею.
«Мы живы! Алекс!»
«Да». Наемник тревожно оглянулся по сторонам. «А где же Лисель?» Встревоженные, они вскочили на ноги и тут же увидели девочку. Лисель стояла у самой кромки воды, лицом в сторону поднимающегося солнца, и тянула к нему свои маленькие ручонки. «Лисель!» – выдохнул мужчина, бросаясь к ней. «Лисель!» Девочка обернулась в их сторону. Лицо ее озарила счастливая улыбка.
«Мистер Алекс!»
– закричала она и вдруг кинулась навстречу бегущему мужчине.
«Мистер Алекс!» «Я вижу вас, мистер Алекс! Я вас вижу!»
Они встретились. И мужчина подхватил девочку на руки, прижимая к себе. «Лисель!»
«Мистер Алекс, я сделала все, что сказала мадмуазель Лилит. Все, чтобы вас спасти. Вас и мадмуазель Полину. Правда, правда!»
Затараторила девочка.
«Я очень старалась, мистер Алекс. А потом я проснулась здесь и увидела небо и море».
К ним подбежала Полина.
«Лисель! Мадмуазель Полина! Вы такая красивая! Ты видишь нас?»
Девушка удивленно поднесла пальцы к губам.
«Алекс, это же чудо, Алекс!»
Полина и Лисель еще что-то говорили и смеялись, но мужчина уже ничего не говорил. Ибо то, что происходило у него на душе, были бессильны описать даже тысячи слов. Он прижимал к себе двух самых близких ему людей, осознавая, что в этот момент он счастлив, как никогда в этой жизни.